Эти и другие аудиокниги вы можете скачать бесплатно на сайте bibi.ru. Александр Сергеевич Пушкин. Дубровский. Текст читает Станислав Иванов. Пушкин в последние годы своей жизни не успел полностью подготовить роман «Дубровский» к публикации. Поэтому в тексте встречаются пропуски. В этой аудиозаписи на их месте будут небольшие паузы. Приятного прослушивания. Том 1. Глава 1. Несколько лет тому назад в одном из своих поместий жил старинный русский барин Кирилла Петрович Троекуров. Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где находилось его имение. Соседи рады были угождать малейшим его прихотям. Губернские чиновники трепетали при его имени. Кирилла Петрович принимал знаки подобострастия как надлежащую дань. Дом его всегда был полон гостями, готовыми тешить его барскую праздность, разделяя шумные, а иногда и буйные его увеселения. Никто не дерзал отказываться от его приглашения или в известные дни не являться с должным почтением в село Покровское. В домашнем быту Кирилл Петрович выказывал все пороки человека необразованного. Избалованный всем, что только окружало его, он привык давать полную волю всем порывам пылкого своего нрава и всем затеям довольно ограниченного ума. Несмотря на необыкновенную силу физических способностей, он раза два в неделю страдал от обжорства и каждый вечер бывал навеселе. В одном из флигелей его дома жили 16 горничных, занимаясь рукоделиями, свойственными их полу. Окна во флигеле были загорожены деревянной решеткой. Двери запирались замками, от коих ключи хранились у Кирилла Петровича. Молодые затворницы в положенные часы сходили в сад и прогуливались под надзором двух старух. От времени до времени Кирилл Петрович выдавал некоторых из них замуж, и новые поступали на их место. С крестьянами и дворовыми обходился он строго и своенравно. Несмотря на то, они были ему преданы. Они тщеславились богатством и славою своего господина, и в свою очередь позволяли себе многое в отношении к их соседям, надеясь на его сильное покровительство. Всегдашние занятия Троекурова состояли в разъездах около пространных его владений, в продолжительных пирах и в проказах, ежедневно притом изобретаемых и жертвуя коих бывал обыкновенно какой-нибудь новый знакомец. Хотя и старинные приятели не всегда их избегали, за исключением одного Андрея Гавриловича Дубровского. Сей Дубровский, отставной поручик гвардии, был ему ближайшим соседом и владел 70 душами. Троекуров, надменный в сношениях с людьми самого высшего звания, уважал Дубровского, несмотря на его смиренное состояние. Некогда были они товарищами по службе, и Троекуров знал по опыту нетерпеливость и решительность его характера. Обстоятельства разлучили их надолго. Дубровский с расстроенным состоянием принужден был выйти в отставку и поселиться в остальной своей деревне. Кирилл Петрович, узнав о том, предлагал ему свое покровительство, но Дубровский благодарил его и остался беден и независим. Спустя несколько лет Троекуров, отставной генерал Аншеф, приехал в свое поместье. Они свиделись и обрадовались друг другу. С тех пор они каждый день бывали вместе, и Кирилл Петрович, отроду не удостаивавший никого своим посещением, заезжал запросто в домишко своего старого товарища. Будучи ровесниками, рожденные в одном сословии, воспитанные одинаково, они сходствовали отчасти и в характерах, и в наклонностях. В некоторых отношениях и судьба их была одинакова. Оба женились по любви, оба скоро овдовели, у обоих оставалось по ребенку. Сын Дубровского воспитывался в Петербурге. Дочь Кирилла Петровича росла в глазах родителя. И Троекуров часто говаривал Дубровскому.
«Слушай, брат Андрей Гаврилович, коли в твоем Володьке будет путь, так отдам за него Машу. Даром, что он гол, как сокол».
Андрей Гаврилович качал головой и отвечал обыкновенно. «Нет, Кирилл Петрович, мой Володька не жених Марии Кирилловны. Бедному дворянину, каков он, лучше жениться на бедной дворяночке, да быть главой в доме, чем сделаться приказчиком избалованной бабенки». Все завидовали согласию царствующему между надменным Троекуровым и бедным его соседом. И удивлялись смелости сего последнего, когда он за столом у Кирилла Петровича прямо высказывал свое мнение, не заботясь о том, противоречило ли оно мнениям хозяина. Некоторые пытались было ему подражать и выйти из пределов должного повиновения. Но Кирилл Петрович так их пугнул, что навсегда отбил у них охоту к таковым покушениям. И Дубровский один остался вне общего закона. Нечаянный случай все расстроил и переменил. Раз в начале осени Кирилл Петрович собирался в отъезжее поле. Накануне был отдан приказ псарям и стременным быть готовыми к 5 часам утра. Палатка и кухня отправлены были вперед на место, где Кирилл Петрович должен был обедать. Хозяин и гости пошли на псарный двор, где более 500 гончих и борзых жили в довольстве и тепле, прославляя щедрость Кирилла Петровича на своем собачьем языке. Тут же находился и лазарет для больных собак под присмотром штаб-лекаря Тимошки и отделение, где благородные суки ощенялись и кормили своих щенят. Кирилл Петрович гордился сим прекрасным заведением и никогда не упускал случая похвастаться оном перед своими гостями, из коих каждый осматривал его, по крайней мере, уже в 20-й раз. Он расхаживал по псарне, окруженный своими гостями и сопровождаемый Тимошкой и главными псарями. Останавливался перед некоторыми конурами, то расспрашивая о здоровье больных, то делая замечания более или менее строгие и справедливые, то подзывая к себе знакомых собак и ласково с ними разговаривая. Гости почитали обязанностью восхищаться псарнею Кирилла Петровича. Один Дубровский молчал и хмурился. Он был горячий охотник. Его состояние позволяло ему держать только 2 гончих и 1 свору борзых. Он не мог удержаться от некоторой зависти при виде сего великолепного заведения.
«Что ж ты хмуришься, брат?» — спросил его Кирилл Петрович. «Или псарня моя тебе не нравится?»
«Нет»,
— отвечал он сурово. «Псарня чудная. Вряд людям вашим житье такое ж, как вашим собакам». Один из псарей обиделся.
«Мы на свое житье, — сказал он, — благодаря Бога и барина не жалуемся. А что правда, то правда, иному и дворянину не худо бы променять усадьбу на любую здешнюю конурку. Ему было б и сытней, и теплее».
Кирилл Петрович громко засмеялся при дерзком замечании своего холопа, а гости вслед за ним захохотали, хотя и чувствовали, что шутка псаря могла относиться и к ним. Дубровский побледнел и не сказал ни слова. В сие время поднесли в лукошке Кириллу Петровичу новорожденных щенят. Он занялся ими, выбрал себе 2, прочих велел утопить. Между тем Андрей Гаврилович скрылся, и никто того не заметил. Возвратясь с гостями с Апсарного двора, Кирилл Петрович сел ужинать, и тогда, только не видя Дубровского, хватился о нем. Люди отвечали, что Андрей Гаврилович уехал домой. Троекуров велел тот час его догнать и воротить непременно. Отроду не выезжал он на охоту без Дубровского, опытного и тонкого ценителя псовых достоинств и безошибочного решителя всевозможных охотничьих споров. Слуга, поскакавший за ним, воротился, как еще сидели за столом, и доложил своему господину, что, дескать, Андрей Гаврилович не послушался и не хотел воротиться. Кирилл Петрович, по обыкновению своему разгоряченный наливками, осердился и вторично послал того же слугу сказать Андрею Гавриловичу, что если он тотчас же не приедет ночевать в Покровское, то он, Троекуров, с ним навеки рассорится. Слуга снова поскакал. Кирилл Петрович встал из-за стола, отпустил гостей и отправился спать. На другой день первый вопрос его был: «Здесь ли Андрей Гаврилович?» Вместо ответа ему подали письмо, сложенное треугольником. Кирилл Петрович приказал своему писарю читать его вслух и услышал следующее. «Государь мой премилостивый, я до тех пор не намерен ехать в Покровское, пока не вышлете вы мне псаря Парамошку с повинную. А будет моя воля наказать его или помиловать. А я терпеть шутки от ваших холопьев не намерен, да и от вас их не стерплю, потому что я не шут, а старинный дворянин. Засим остаюсь покорным ко услугам, Андрей Дубровский». По нынешним понятиям об этикете, письмо сие было бы весьма неприличным, но оно рассердило Кирилла Петровича не странным слогом и расположением, но только своей сущностью.
«Как?» — загремел Троекуров, вскочив с постели босой. — Высылать к ему моих людей с повинную! Он волен их миловать, наказывать! Да что он в самом деле задумал? Да знает ли он, с кем связывается? Вот я ж его! Наплачется он у меня, узнает, каково идти на Троекурова!
Кирилл Петрович оделся и выехал на охоту с обыкновенную своей пышностью. Но охота не удалась. Во весь день видели одного только зайца, и того протравили. Обед в поле под палаткою также не удался, или, по крайней мере, был не по вкусу Кирилла Петровича, который прибил повара, разбронил гостей и на возвратном пути со всей своей охотой нарочно поехал полями Дубровского. Прошло несколько дней, и вражда между двумя соседами не унималась. Андрей Гаврилович не возвращался в Покровское, Кирилл Петрович без него скучал, и досада его громко изливалась в самых оскорбительных выражениях, которые, благодаря усердию тамошних дворян, доходили до Дубровского исправленные и дополненные. Новое обстоятельство уничтожило и последнюю надежду на примирение. Дубровский объезжал однажды малое свое владение. Приближаясь к березовой роще, услышал он удары топора и через минуту треск повалившегося дерева. Он поспешил в рощу и наехал на покровских мужиков, спокойно ворующих у него лес. Увидя его, они бросились было бежать. Дубровский со своим кучером поймал из них двоих и привел их связанных к себе на двор. Три неприятельские лошади достались тут же в добычу победителю. Дубровский был отменно сердит. Прежде всего, никогда люди Троекурова, известные разбойники, не осмеливались шалить в пределах его владений, зная приятельскую связь его с их господином. Дубровский видел, что теперь пользовались они происшедшим разрывом, и решился, вопреки всем понятиям о праве войны, проучить своих пленников прутьями, коими запаслись они в его же роще, а лошадей отдать в работу, приписав к барскому скоту. Слух о сём происшествии в тот же день дошел до Кирилла Петровича.
Он вышел из себя и в первую минуту гнева хотел было со всеми своими дворовыми учинить нападение на Кистеневку. Так называлась деревня его соседа. Разорить ее дотла и осадить самого помещика в его усадьбе. Таковые подвиги были ему не в диковинку. Но мысли его вскоре приняли другое направление. Расхаживая тяжелыми шагами взад и вперед по зале, он взглянул нечаянно в окно и увидел у ворот остановившуюся тройку. Маленький человек в кожаном картузе и фризовой шинели вышел из телеги и пошел во флигель к приказчику. Троекуров узнал заседателя Шабашкина и велел его позвать. Через минуту Шабашкин уже стоял перед Кириллом Петровичем, отвешивая поклон за поклоном и с благоговением ожидая его приказаний.
«Здорово! Как бишь тебя зовут?» — сказал ему Троекуров. «Зачем пожаловал?»
«Я ехал в город, ваше превосходительство», — отвечал Шабашкин, «и зашел к Ивану Демьянову узнать, не будет ли какого приказания от вашего превосходительства».
«Очень кстати заехал. Как бишь тебя зовут? Мне до тебя нужда. Выпей водки да выслушай».
Такой ласковый прием приятно изумил заседателя. Он отказался от водки и стал слушать Кирилла Петровича со всевозможным вниманием.
«У меня сосед есть», — сказал Троекуров, — «мелкопоместный грубиян. И я хочу взять у него имение. Как ты про то думаешь?»
«Ваше превосходительство, коли есть какие-нибудь документы или...»
«Врешь, братец. Какие тебе документы?» «На то указы. В том-то и сила, чтобы безо всякого права отнять имение. Постой, однако же. Это имение принадлежало некогда нам. Было куплено у какого-то Спицына и продано потом отцу Дубровского. Нельзя ли к этому придраться?»
«Мудрено, ваше высокопревосходительство. Вероятно, сия продажа совершена законным порядком».
«Подумай, братец. Поищи хорошенько.
Если бы, например, ваше превосходительство могли каким ни есть образом достать от вашего соседа запись или купчую, в силу которой владеет он своим имением, то, конечно...»
«Понимаю. Да вот беда. У него все бумаги сгорели во время пожара».
«Как, ваше превосходительство, бумаги его сгорели? Чего ж вам лучше? В таком случае извольте действовать по законам, и без всякого сомнения получите ваше совершенное удовольствие».
«Ты думаешь? Ну, смотри же. Я полагаюсь на твое усердие, а в благодарности моей можешь быть уверен».
Шабашкин поклонился почти до земли, вышел вон, с того же дни стал хлопотать по замышленному делу, и благодаря его проворству ровно через две недели Дубровский получил из города приглашение доставить немедленно надлежащее объяснение насчет его владения сельцом Кистеневкую. Андрей Гаврилович, изумленный неожиданным запросом, в тот же день написал в ответ довольно грубое отношение, в коем объявлял он, что сельцо Кистеневка досталось ему по смерти покойного его родителя, что он владеет им по праву наследства, что Троекурова до него дела никакого нет, и что всякое постороннее притязание на сию его собственность есть ябеда и мошенничество. Письмо сие произвело весьма приятное впечатление в душе заседателя Шабашкина. Он увидел, во-первых, что Дубровский мало знает толку в делах, во-вторых, что человека столь горячего и неосмотрительного нетрудно будет поставить в самое невыгодное положение. Андрей Гаврилович, рассмотрев хладнокровно запросы заседателя, увидел необходимость отвечать обстоятельнее. Он написал довольно дельную бумагу, но впоследствии времени оказавшуюся недостаточной. Дело стало тянуться. Уверенный в своей правоте, Андрей Гаврилович мало о нем беспокоился. Не имел ни охоты, ни возможности сыпать около себя деньги. И хотя он, бывало, всегда первый трунил над продажной совестью чернильного племени, но мысль соделаться жертвой ябеды не приходила ему в голову.
С своей стороны, Троекуров столь же мало заботился о выигрыше им затеянного дела. Шабашкин за него хлопотал, действуя от его имени, стращая и покупая судей и толкуя в крив и впрямь всевозможные указы. Как бы то ни было, 1800 года, февраля 9-го дня, Дубровский получил через городовую полицию приглашение явиться к земскому судьи для выслушивания решения оного по делу спорного имения между им, поручиком Дубровским, и генералом-аншефом Троекуровым, и для подписки своего удовольствия или неудовольствия. В тот же день Дубровский отправился в город, на дороге обогнал его Троекуров. Они гордо взглянули друг на друга, и Дубровский заметил злобную улыбку на лице своего противника. Глава вторая. Приехав в город, Андрей Гаврилович остановился у знакомого купца, ночевал у него и на другой день утром явился в присутствие уездного суда. Никто не обратил на него внимания. Вслед за ним приехал и Кирилл Петрович. Писаря встали и заложили перья за ухо. Члены встретили его с изъявлениями глубокого подобострастия, придвинули ему кресло из уважения к его чину, летам и дородности. Он сел при открытых дверях. Андрей Гаврилович стоя прислонился к стенке. Настала глубокая тишина. И секретарь звонким голосом стал читать определение суда. Мы помещаем его вполне, полагая, что всякому приятно будет увидать один из способов, коими на Руси можем мы лишиться имения, на владение коим имеем неоспоримое право. 1800 года, октября 27-го дня, уездный суд рассматривал дело о неправильном владении гвардии поручиком Андреем Гавриловым, сыном Дубровским, имением, принадлежащим генералу Аншефу Кириллу Петрову, сыну Троекурову, состоящим губернии в сельце Кистеневке Мужеско-Пола, душами, да земли слугами и угодьями, десятин. Из коего дела видно, означенный генерал Аншеф Троекуров прошлого 1800 года, июня 9-го дня, взошел в сей суд с прошением в том, что покойный его отец, коллежский асессор и кавалер Петр Ефимов, сын Троекуров, в 1700 году, августа 14-го дня, служивший в то время в наместническом правлении провинциальным секретарем, купил из дворян у канцеляриста Фадея Егорова, сына Спицына, имение, состоящее округи в помянутом сельце Кистеневке, которое селение тогда по ревизии называлось Кистеневскими выселками. Всего значущихся по четвертой ревизии Мужеско-Пола душ со всем их крестьянским имуществом, усадьбою, спашенную и непашенную землею, лесами, сенными покосы, рыбными ловли по речке, называемой Кистеневки, и со всеми принадлежащими к оному имениями угодьями и господским деревянным домом. И словом, все без остатка, что ему после отца его, из дворян урядника Егора Терентьева, сына Спицына, по наследству досталось и во владении его было, не оставляя из людей ни единой души, а из земли ни единого четверика, ценою за 2500 рублей. На что и купчая в тот же день в палате суда, и расправа совершена, и отец его тогда же, августа в 26-й день, земским судом, введен был во владение и учинен за него отказ. А наконец 1700 года, сентября 6-го дня, отец его волей Божию помер. А между тем он,
проситель, генерал Аншев Троекуров, с 1700 года почти с малолетства находился в военной службе и по большей части был в походах за границами, почему он и не мог иметь сведения как о смерти отца его, равно и об оставшемся после его имении. Ныне же, по выходе совсем из той службы в отставку и по возвращении в имение отца его, состоящее и губерниях, и уездах в разных селениях всего до 3000 душ, находит, что из числа таковых имений вышеписанными душами, коих по нынешней ревизии значится в том сельце всего душ, с землею и со всеми угодьями, владеет без всяких укреплений вышеписанный гвардии поручик Андрей Дубровский, почему, представляя при оном прошении тут подлинную купчую, данную отцу его продавцом Спицыным, просит, отобрав помянутое имение из неправильного владения Дубровского, отдать по принадлежности в полное его Троекурово распоряжение. А за несправедливое оное присвоение, с коего он пользовался получаемыми доходами, по учинении об оных надлежащего дознания, положить с него, Дубровского, следующее по законам взыскание, и оным его, Троекурова, удовлетворить. По учинении ж земским судом по сему прошению исследований открылось, что помянутый нынешний владелец спорного имения – гвардии поручик Дубровский дал на месте дворянскому заседателю объяснение, что владеемое им ныне имение, состоящее в означенном сельце Кистеневке, душ с землею и угодьями, досталось ему по наследству после смерти отца его, артиллерии подпоручика Гаврила Евграфова, сына Дубровского, а ему, дошедшее по покупке от отца сего просителя, прежде бывшего провинциального секретаря, а потом коллежского асессора Троекурова, по доверенности, данной от него в 1700 году, августа 30-го дня, засвидетельствованной в уездном суде титулярному советнику Григорию Васильеву, сына Соболеву, по которой должна быть от енева наименее сие отцу его купчая, потому что во оной именно сказано, что он, Троекуров, все доставшееся ему по купче от канцелериста Спицына имение душ с землею, продал отцу его Дубровского, и следующее по договору деньги, 3200 рублей, все сполна с отца его без возврата получил, и просил оного доверенного Соболева выдать отцу его указанную крепость. А между тем отцу его в той же доверенности по случаю заплаты всей суммы владеть тем покупным у него имением и распоряжаться впредь до совершения оной крепости, как настоящему владельцу, и ему, продавцу Троекурову, впредь и никому в то имение уже не вступаться. Но когда именно и в каком присутственном месте таковая купчая от поверенного Соболева дана его отцу, и ему, Андрею Дубровскому, неизвестно, ибо он в то время был в совершенном малолетстве, и после смерти его отца таковой крепости отыскать не мог, а полагает, что не сгорело ли с прочими бумагами и имением во время бывшего в 1700 году в доме их пожара, о чем известно было и жителям того селения. А что оным имением со дня продажи Троекуровым или выдачи Соболеву доверенности, то есть с 1700 года, а по смерти отца его с 1700 года и поныне, они, Дубровские, бесспорно владели, в том свидетельствуется на окольных жителей, которые всего 52 человека на опрос под присягу показали, что действительно, как они могут запомнить, означенным спорным имением начали владеть помянутые господа Дубровские, назад сему лет с 70, без всякого от кого-либо спора, но по какому именно акту или крепости им неизвестно. Упомянутый же по сему делу прежний покупчик сего имения бывший провинциальный секретарь Петр Троекуров, владел ли сим имением, они не запомнят.
Дом же господ Дубровских назад сему лет 30 от случившегося в их селении в ночное время пожара сгорел. Причем сторонние люди допускали, что доходу, означенное спорное имение, может приносить, полагая с того времени в сложности, ежегодно не менее как до 2000 рублей. Напротив же сего генерал Аншев Кирилла Петров, сын Троекуров, 3 января сего года взошел в сей суд с прошением, что хотя помянутый гвардии поручик Андрей Дубровский и представил при учиненном следствии к делу сему выданную покойным его отцом Гаврилом Дубровским титулярному советнику Соболеву доверенность на запроданное ему имение, но по он и не только подлинный купчий, но даже и на совершение когда-либо он и никаких ясных доказательств по силе генерального регламента 19 главы и указа 1752 года, ноября 29 дня, не представил. Следовательно, самая доверенность ныне за смертью самого дателя оной, отца его по указу 1818 года, мая, дня, совершенно уничтожается. А сверх сего велено спорные имения отдавать во владение крепостные по крепостям, а не крепостные по розыску. На каковое имение, принадлежащее отцу его, представлен уже от него в доказательство крепостной акт, по которому и следует на основании означенных узаконений из неправильного владения помянутого Дубровского, отобрав, отдать ему по праву наследство. А как означенные помещики, имея во владении непринадлежащего им имения и без всякого укрепления и пользовались соного неправильно и им непринадлежащими доходами, то по исчислении, сколько таковых будет причитаться по силе взыскать с помещика Дубровского и его, Троекурова, оными удовлетворить. По рассмотрении какового дела и учиненный из оного и из законов выписки в уездном суде определено. Как из дела сего видно, что генерал Аншев Кирилла Петров, сын Троекуров, на означенное спорное имение, находящееся ныне во владении у гвардии поручика Андрея Гаврилова, сына Дубровского, состоящее в сельце Кистеневки, по нынешней ревизии всего мужеского пола душ, с землею и угодьями представил подлинную купчую на продажу оного покойному отцу его, провинциальному секретарю, который потом был коллежским асессором в 1700 году из дворян канцеляристом Фадеем Спицыным, и что сверх сего сей покупщик Троекуров, как из учиненной на той купчей надписи видно, был в том же году земским судом введен во владение, которое имение уже из-за него отказано. И хотя напротив всего со стороны гвардии поручика Андрея Дубровского и представлена доверенность, данная тем умершим покупщиком Троекуровым титулярному советнику Соболеву для совершения купчей на имя отца его Дубровского, но по таковым сделкам не только утверждать крепостные недвижимые имения, но даже и временно владеть по указу воспрещено. К тому ж и самая доверенность смертью дателя он и совершенно уничтожается. Но чтоб сверх сего действительно была по оной доверенности совершена, где и когда на означенное спорное имение купчие, со стороны Дубровского никаких ясных доказательств к делу с начала производства, то есть с 1800 года и по сие время, не представлено. А потому сей суд и полагает, означенное имение, душ с землею и угодьями, в каком ныне положении тое окажется, утвердить по представленной на оное купчей за генерал Аншефа Троекурова о удалении от распоряжения оным гвардии поручика Дубровского и о надлежащем вводе во владение за него господина Троекурова. И об отказе за него, как дошедшего ему по наследству, предписать земскому суду. А хотя сверх всего генерал Аншеф Троекуров и просит о взыскании с гвардии поручика Дубровского за неправое владение наследственным его имением, воспользовавшихся с оного доходов. Но как оное имение, по показанию старожилых людей, было у господ Дубровских несколько лет в бесспорном владении, и сделось его не видно, чтоб со стороны господина Троекурова были какие-либо до сего времени прошения о таковом неправильном владении Дубровскими оного имения, к тому по уложению велено. Ежели кто чужую землю засеет или усадьбу загородит, и на того о неправильном завладении станут бить и челом, и про то сыщется да прямо, тогда правому отдавать тую землю и с посеянным хлебом, и с городьбою, и строением, а посему генерал Аншифу Троекурову в изъявленном на гвардии поручика Дубровского иске отказать. Ибо принадлежащее ему имение возвращается в его владение, не изъемля из оного ничего. А что при вводе за него отказаться может все без остатка, предоставя между тем генерал Аншифу Троекурову, будет он имеет о таковой своей претензии какие-либо ясные и законные доказательства, может просить, где следует особо. Каковое решение напред объявить как истцу, равный и ответчику, на законном основании, апелляционным порядком, коих и вызвать в сей суд для выслушания сего решения и подписки удовольствия или неудовольствия через полицию. Каковое решение подписали все присутствующие суда.
Секретарь умолкнул. Заседатель встал и с низким поклоном обратился к Троекурову, приглашая его подписать предлагаемую бумагу. И торжествующий Троекуров, взяв от него перо, подписал под решением суда совершенное свое удовольствие. Очередь была за Дубровским. Секретарь поднес ему бумагу. Но Дубровский стал неподвижен, потупя голову. Секретарь повторил ему свое приглашение подписать свое полное и совершенное удовольствие или явное неудовольствие, если паче чаяние чувствует по совести, что дело его есть правое и намерен в положенное законами время просить по апелляции куда следует. Дубровский молчал. Вдруг он поднял голову, глаза его засверкали. Он топнул ногой, оттолкнул секретаря с такой силой, что тот упал и, схватив чернильницу, пустил ею в заседателя. Все пришли в ужас. «Как? Не почитать церковь Божию? Прочь хамово племя!» Потом, обратясь к Кириллу Петровичу, «Слыхано дело, ваше превосходительство!» — продолжал он. «Псари вводят собак в Божию церковь! Собаки бегают по церкви! Я вас уже проучу!» Сторожа сбежались на шум и на силу им овладели. Его вывели и усадили в сани. Троекуров вышел вслед за ним, сопровождаемым всем судом. Внезапное сумасшествие Дубровского сильно подействовало на его воображение и отравило его торжество. Судьи, надеявшиеся на его благодарность, не удостоились получить от него ни единого приветливого слова. Он в тот же день отправился в Покровское. Дубровский, между тем, лежал в постели. Уездный лекарь, по счастью, несовершенно невежда, успел пустить ему кровь, приставить пиявки и шпанские мухи. К вечеру ему стало легче, больной пришел в память. На другой день повезли его в Кистеневку, почти уже ему не принадлежащую.